Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, дорогие друзья! Наконец-таки длинные эти мучительные выходные закончились. Это первый эфир передачи «Главная тема» в этом новом 2020 году. Всем здравствуйте, меня зовут Владислав Юртов. Кто забыл, может быть, от этих длинных праздников, как меня зовут, это медиапортал teos.fm. У нас сегодня уникальнейшие гости. Ирина и Сергей Милова, приветствую вас. Эфир называется «До края земли», и мы будем практически весь этот час рассказывать вам и мне, в том числе, потому что я так же мало о них знаю, как и вы, о том, как они дошли до такой жизни, как они докатились до того, что практически всю Европу, наверное, да, объехали уже со своей гитарой, которую вы прямо сейчас увидите, потому что они... Эфир начнут с того, что исполнят свою песню. Поехали? Новую, да? С самого начала.
Да, эта песня была... Бог дал ее перед самым Новым годом, где-то, наверное, в середине декабря. И такой посыл был. Они приходят как бы сверху, да, как мы говорим. Угу. Вдохновение приходит. И мы... Я не музыкант. И просто слышу какие-то вот эти... И записываю быстро на мобильный телефон. Потом мотив Ира успевает записать. И мы с ней просто учим. И вот эта песня, мы сейчас хотим с вами ее поделиться. Этот посыл, как нам сказали, братья тоже сказали. Этот посыл. Посыл такой, да. Что время прощать старых друзей.
Время прощать старых друзей, время забыть зло и обиды. Время прошло, и не жалей, двери закрой, если открыты. Смыли дожди летнюю грудь, ветер унес листья из стаи, осень ушла, ну и пусть. Отпускаю, а на дворе кружится, кружится первым снежком, падает в лужицы на губах, тает снежинкой в вальсе зима. Старой пластинкой белым бело платье венчальное и унесло. Осень печальную, значит, за ней скоро придет Новый год. Как первый снег, так убели, душу укроет белой одежды. Сердце мое Бог исцелит, на Рождество подарит надежду. Смыли дожди летнюю грусть, ветер унес листья из стаи, осень ушла. А на дворе кружится, кружится первым снежком, падает в лужицы на губах, тает снежинкой в вальсе зима. Старой пластинкой белым бело платье венчальное и унесло. Осень печальную, значит, за ней скоро придет Новый год. А на дворе кружится, кружится первым снежком, падает в лужицы на губах, тает снежинкой в вальсе зима. Старой пластинкой белым бело платье венчальное и унесло. Осень печальную, значит, за ней скоро придет Новый год. Значит, за ней скоро придет Новый год.
Сергей Кич пишет: благословение, просто спасибо вам за отличную песню о прощении. Евгений Иванцов: класс, супер пою. Друзья, это не последняя песня в этом сегодняшнем эфире, поэтому ставьте лайки, обязательно делайте репосты, а мы начинаем общение. Я вместе с вами сейчас буду узнавать историю жизни Ирины и Сергея Милых, потому что очень мало тоже о них знаю. Друзья, ну вот вы Я сейчас слушал песню уже второй раз на сегодняшний день, да? Сначала на кухне у нас там. И у меня сразу такие ассоциации пришли с советские барды, знаете, как-то так, ностальгия такая в то время. Потому что сегодня уже такого нету практически нигде, да? Вот такого бардовского исполнения своих песен. Если есть, то очень мало. Ну, по крайней мере, точно уж не на телевидении, не на радио. Почти таких людей нету, как вы. Сколько лет вы путешествуете уже по... Или пропутешествовали, да, в своей жизни?
Ну, путешествуем мы почти 4 года.
Почти 4 года путешествуете, да? И объездили уже практически всю Европу, всю Россию, нет?
Ну, не всю.
Не всю Россию, да. У Сергея большая мечта доехать до Владивостока.
Наша передача называется «До края земли», поэтому да, мы будем вас весь эфир благословлять на эту поездку.
До Владивостока, да.
Доехать до Владивостока.
Да. И вот есть такая мечта. И главное не просто там по асфальту проехать, а чтобы еще и вот мы в том году, или когда 2 года назад Господь нас привел, мы из Крыма вернулись. В Крыму там были, значит, на пляжах пели, на электричках пели, ну, и славили Бога. И вот эти... Я когда... Вот мы 10 лет сейчас, Ира, когда будет рассказывать, прожили в новгородской этой земле, и когда меня маленько со здоровьем бочина заболела, чуть-чуть бок, и я уже не мог так трудиться с теми людьми, которых мы брали, потому что, ну, я же читаю, как Павел говорит, я с вами был и в труде, и все, я не могу им проповедовать, если сам не тружусь. И вот я когда уже понимал, что я с ними трудиться не могу так же на земле, я Бога попросил, говорю, отпусти, пожалуйста, Господь, с Евангелием. Ну, отпусти, мы 10 лет пробыли на той земле новгородской. Я попросил его, Господи, отпусти. И вот за 2 месяца до того, как отпустить, я никогда не писал стихов, я никогда музыки не... Я же не этот самый, как сказать, не музыкант, просто когда-то баловался этой гитарой. И за 2 месяца до того, как нас отпустить с Евангелием, я у него только единственное просил, говорю, Господь, вот есть репцентра, люди, ну, создают христиане, это люди уже взятые в твой удел, они уже... вырванные от смерти, там уже ты поставил им служителей, как вот мы в Завете были, ты уже дал им те, кто будет их поливать, вскармливать, да, это у тебя уже есть, а пошли к тем, кто еще не взят в удел, ну, пожалуйста, и дай мне тогда, ты же говорил людям притчами, вот, а только тем уже к своим ученикам открывал тайны царствия, я говорю, дай мне такие песни, чтобы они были как притчи, вот, и... Пошли нас по городам с этим Евангелием. И вот он за 2 месяца до этого стал давать такие тексты. Они как притчи для людей. И мы потом вот благословил нас гитарой, дал маленький комбик и отпустил. 1 мая как раз была Пасха. Это почти 4 года назад. И Ира потом расскажет, как там нас отпустил. И вот мы с этого момента поехали вот, и ездим. На Урале были 2 года назад, да, там проехали в Нижнем Тагиле в тюрьмах и по Уралу прокатились. Вот дальше Урала у нас не было. У нас был момент, что вы хотели до Сургута доехать. Я еще до армии в Сургуте работал, еще на автокране. Но до туда не доехали. Все по Уралу нас вот так вот носило.
Хорошо. Ваши песни автобиографичны, которые вы пишете или нет? Имеют они лично к вам какое-то отношение?
Ой, они такие разные.
Они все разные.
Очень разные.
Все разные.
И по стилю, и по теме, и...
Ну вот песня про прощение, это, я думаю, касается всех нас, потому что нам, людям обычным, немощным, да, и слабым бывает очень, очень тяжело простить и отпустить какие-то старые проблемы, старых людей, простить настолько, чтобы с ними отношения... Знаете, бывает так, что я тебя прощаю, но дел с тобой иметь не буду, да? Не надо ко мне в дом
приходить. Особенно старых друзей.
Особенно старых друзей, да. Вот в вашей жизни было ли такое прощение, которое вам было тяжело, скажем так, осуществить в своей жизни? И как вы через эту боль прошли прощение сами?
Если Ира разрешит, я маленько скажу, да. Это было как раз в том месте, где вот нас Бог привел. Сначала меня, потом Ира туда приехала. И мы в этой деревне в Новгородской области, когда поселились, это были 2 разрушенные деревни. Ну, как уже, они там в одной деревне один дом, и во второй один дом, и один полуразваленный. Ну, это там так, тоже такие дома. Мы там поселились. Это не было репцентр, это просто мы там... Это был раньше репцентр, принадлежал миссии «Новая надежда», да? И просто тот пастор сказал, вот если хотите, селитесь, только будете платить... Ну, как бы за аренду, там, за все это. И мы поселились там. И от нас то, что вот братья, сестры знали, Бог от нас машиной благословил. И мы там вот начали просто жить и ездить, людей привозить. Нас многие знали, привозили. И мы стали вот на той земле как бы жить. И вот момент такой был, когда уже, знаете, уже стали дома подниматься. А это же все, мы никогда ни у людей ни копейки не спрашивали. Там жили никогда. Только все Богу на колени. и к Богу, Господь. И вот Он, конечно, через каких-то людей, даже незнакомых иногда, но благословлял нас, и мы вот так вот двигались. И был момент такой, те люди, которые через нас уверовали, спаслись, они выучились в Питере здесь, в церкви, в колледже закончили, и с тем пастором приехали. Мы, у нас очень хорошие были те как бы, отношения с тем пастором, и... Получилось так, что он их привез ставить на служение. А мы уже построили там старый клуб взяли.
В поселке
центральном. Сделали уже как бы и церковь открыли. Ира там служение проводила с детьми. И у нас уже там все как бы было. А он привез туда поставить своих служителей. И вот тогда как бы такое случилось, что он ключи давай. А я сначала этих людей, которых он привез, я говорю, они должны, если... У меня же внутри тоже идет такое как бы возмущение, бунт, но я понимаю где-то внутри, что Господь сказал, слушайся, послушайся. И вот этот момент, и сначала я говорю, надо, чтобы они там рядом жили, договорились, съездили. Там их взяла одна вдова, у ней там 7 детей осталось она. Вот мы их туда поселили, они им помощники как раз этой вдове были. И вот отдали служение, все. Во мне внутри что творилось? Ну... Мы что, грешники, что нас вот так вот отодвинуло? Мы
я Богу... своими руками, да?
Столько, это? Да. Мы же все это как бы не столько своими руками, сколько Бог нас поспешествовал. Mm-hmm. Не столько благословлял, сколько поспешествовал нам во всех делах наших. И с администрацией, ведь это же там все это было. Вот. И такие моменты, это было на 4 года. Это 4 года было ответов такие. Я тогда просто с тем пастором сказал, говорю, я забираю своих пятнистых. Ну, наших ребят, те, которые я как называю, как Иаков, да? Он сказал... отделяет пятнистых своих, и я говорю, наших всех разрисованных тюремщиков, я говорю, забираю, мы остаемся в том месте, где мы были, в Завете. А вот вам церковь, мы, я говорю, я туда просто ездить не буду ходить. Как слова нам, давай разделимся, вот это твое, а я остаюсь на той земле, куда меня привел Бог. И вот какие только не бывали моменты, столько раз вот нас все, вы гордые, это же гордыни, вы не ездите, то-то, в церковь, в ту же, которую как бы своими руками. Вот это было очень трудно. А он же друг, этот пастор, и у нас с ним тоже натянутые были отношения. И вот так Бог устроил. Прошло время, прошло 8 лет. А то, может быть, да, где-то лет вот так вот. Встретились мы на Арбате, мы как раз на Арбате уже славили. Обнялись крепко, посидели, кофе попили, поплакали вместе. Ну, все. И Бог восстановил наши отношения. Он, слава Господу за него, он, ну, помазанный служитель, двигался. И он как бы покаялся, ну, у него свои какие-то, да, были моменты. Мы, бывает, ошибаемся, часто люди движутся, да, какие-то, нет совершенных людей, и у каждого какие-то свои видения, свои устремления, но вот я благодарю Бога, что в моем сердце пришло прощение, прошло такое, мы сейчас закадычные друзья, братья, вообще класс.
Бывает так, что простить почти невозможно, да, или очень тяжело, по крайней мере. Вот иногда люди, окружающие верующие нас, говорят, что если ты вот настоящий верующий, ты должен простить сразу, мгновенно, да, и все, вот, забыть просто вот все вычеркнуть из своей головы. Но бывает, это очень сложно сделать, почти невозможно, да? Простить
это
так
процесс.
Быстро. Да, вот как правильно относиться, или вернее, не так, как правильно возражать на слова тех людей, которые требуют от тебя мгновенного прощения, да, когда ты внутренне, ну, ты готов простить, да, но эмоции бурлят в тебе, ты не можешь это сделать сразу, а тебя требует этого мгновенного прощения. Что говорить в этих случаях, как вы думаете?
Ну, я обычно говорю, что я хочу простить. Я хочу, и я просто к Богу обращаюсь, Господи, помоги мне простить этого человека. И до тех пор, пока как бы не проходит, не наступает вот покой и мир, и я могу об этом человеке говорить спокойно. Но сказать, что я прощаю вот прямо мгновенно, это лицемерие. Угу. Это невозможно просто. Потому что мы, у нас человеческое сердце, и оно реагирует по-человечески.
Живое.
Да, живое.
Татьяна Филина, классная ретро. Вот о чем я вам и говорю, друзья. Это прям советский такое бардовское исполнение было. Очень понравилось. Мне нравится, как живут, так и поют. Без лишнего пафоса. Просто, но со смыслом, пишет Татьяна Филина. Анатолий Хрущев, приветствую. Интернет плохой, посмотрю в записи. А вопрос такой. Ну, вы частично уже ответили на этот вопрос. Где взять денег на кругосветное благовестие? Как это получилось у вас? Божьих благословений вам.
Да, это вообще удивительная история. Потому что... Мы тогда гуляли в Выборге, в тот момент.
Чуть-чуть раньше. И одна сестра, которая к нам с Финляндии, они приезжали к нам, ну, раза два в год приезжали, узнали.
Ту деревню, где вы жили.
Да, ту деревню, где жили, они туда приезжали и привозили вещи для бездомных, иногда какими-то вот финансами там благословляли. Ну, это приблизительно было, вот у Иры тогда пенсия была, когда мы приехали, там было где-то в размере 3 или 5 тысяч. те моменты. А у нас было, мы по 10, по 15 человек брали. Это вообще там уже из-за бензина и кормить было, и как-то это все не знали. И финны, вот я благодарю Бога, что вот через них они приезжали, и нас иногда два раза в год и вещи привозили, и на питание там денег давали. Ну, немного, но было нормально. Вот. И так вот эта одна сестра, очень мы когда в Финляндии были, нас пригласили, и она попросила, у нее в центре в Хельсинки дом есть. И сын у нее один наркоман, он его там все разбил, этот дом. Там, в общем, короче, весь исписан был, прям с улицы, там всякими вот такими
проклятиями
был исписан. Вот. И она подошла и видела, как мы строим все. Там вот на протяжении она к нам приезжала туда, и она попросила: «Сереж, ты не можете вот мне сделать, ну, дом? Я сына как бы с ним хочу еще примириться». Потому что он с ней, ну, разошлись, они разругались, и у нее один в Таллине, в общем, трое сыновей. И со всеми у нее натянутые отношения. Она христианка в миссионерском центре. Мы там тоже как бы были, благовествовали в этом Хельсинки, в смысле, в Финляндии. И вот мы с Ирой помолились, она исповедалась. Я говорю: расскажи только честно все. Вот она там на заправке через переводчицу покаялась, там рассказала все свои отношения с сыновьями. Я их не могу озвучивать. И после этого покаяния я зашел в дом, посмотрел, ну, там, конечно, в этом доме жуть, что было, там все было перебито, шприцы, даже на втором, ой, на чердаке винтовка лежала, нормальная, боевая. И, в общем, мы с Ирой приняли решение, помолились, говорим: мы, ну, только денег не возьмем, вот Бог нам будет помогать, как бы. Мы, ну, не, я вам дам, я говорю, нам ничего не надо. И вот у нас какие-то, вот у Иры были деньги, в смысле, что это пенсии, тот, и мы стали в Выборг ездить, там по зеленой карте, брать этот, материалы, которые нам надо с Выборга, потому что в Финляндии дорого все. И где-то буквально за месяц, за полтора мы отремонтировали полностью. Я и отопление, электричество, все внутри, все сделали отделку. Ну, там больше всего, наверное, у меня с отоплением было. Там, вот я возился, потому что котел там стоит, там все вот это. Вот, и провозили все, сделали, убрали, поклеили, все сделали. Ее пригласили, она детей пригласила, они приехали в этот дом, она примирилась со всеми детьми. В общем, там такое было, благодать Божия была. И вот мы, она говорит: я хочу вас отблагодарить. Мы говорим: нам ничего не надо. Она: нет, я вот купила вам, давайте я вас свожу в Стокгольм. Она нас в Стокгольм связала. Вот. Мы там погуляли по Стокгольму, вернулись, и мы уже в Россию поехали. Она сама ушла, а мы собираемся с Ирой раз, и в наших вещах лежит там, по-моему, 200 евро она нам оставила. И мы приехали
как
в Выборг.
Иосифу братьям, да, там вот.
Да, 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 да. И она вот положила эти 200 евро. Ну и у Иры там пенсия была, в общем, в общей сложности где-то, наверное, 500 с чем-то у нас там. Ну вот так, если на евро переводить. И мы в Финляндии, когда вернулись в Выборг, у нас там знакомые тоже пастора остановились у них, и мы просто по Выборгу гуляли. Гуляем по Выборгу, и одна сестра, такая наша возлюбленная, она, гляжу, в Facebook выхожу, она стоит около Нотр-Дам-де-Пари, который сгорел. Я ей пишу, говорю, это самое: Нина Сергеевна, я вам завидую. Ну, вот действительно, говорю, такой белой завистью хороший, что вы по Европе так ездите, вот вы Нотр-Дам. Она говорит: а что тебе мешает? А я такой прохожу мимо автобуса, а она соляркой пахнула, я же раньше на автокране работал. Я говорю: ну, у меня сейчас выбор какой? Говорю, или в Тюмень ехать, ну, прокатиться да, туда с благовестием, либо в Европу. И я к Богу говорю: Господь, ну, ты меня туда не посылаешь, но я хочу, я твое дитя, я хочу. Ну, поехать и проехать по всем вот этим европейским странам и во всех их столицах хочу тебя славить. Вот просто хочу славить. Отпусти. Ну, вот я дитё твое. Он говорит: ну, езжай. Ну, я его голос знаю. Езжай. И все. Я прихожу, беру ноутбук. А Господь вот мне стихи, которые дает, да. Мне женщина одна с церкви подошла. Ну, не знакомый, я ее не знал, она первый раз ее видела в церкви, мы были в армии спасения в Москве. Она подходит, я ее не знал, но я играл для бездомных, мы с Ирой пели на гитаре. Она подходит, говорит: ты свои стихи выложи, пожалуйста, на стихи.ру. Я говорю: а что это такое? Она говорит: портал такой. Я говорю: а зачем? Я говорю: их выкладываю в соцсети, в Одноклассники, ВКонтакт, Фейсбук. Говорю: там люди читают. Она говорит: выложи, прими как от Бога. Ну, я пришел, Ирой говорит: ну, давай. Я их выложил. Через полтора года меня приняли в Союз писателей России.
Ничего себе.
Я нигде не печатался. Вообще нигде. Мне
вас,
уже
вас даже не спросили.
Не спросили, прислали просто. Вот и мы с Ирой поехали в Москву. Я зашел, мне дали удостоверение, оно где-то у Иры есть. Она у меня в бардачке валяется в машине. Но я хотел его, правда, мы когда в тюрьму хотели, на Захаревскую здесь пошли, это, заявление написали. Но пока там что-то это самое. Пока как бы его используют. Да, ну зачем оно мне это удостоверение? И мне признание Бога. Но видишь, мир признает. Я же пишу о Христе, но в основном не я пишу, а Господь дает. И вот о чем я говорил об этой, как мы поехали. И это самое, я прихожу, беру ноутбук, у меня старенький такой был, и начинаю в Одноклассниках просто христиан, это что, христиане в основном, ну, есть неверующие, которые читают, и нахожу, например, в Берлине, ну, как я поеду? Ну, приблизительно путь располагаю, говорю, вот поеду так, нахожу христиан, говорю, братья, сестры, хотим прославить, вот с женой проехаться по Европе прославить. И один говорит, давай, приезжайте. В Амстердам, а Ирия за 2 года до этого еще сказала, что ты будешь в Голландии. Она вообще даже не знала, что такое Голландия, где она находится.
Зачем мне нужна эта Голландия?
За 2 года до того, как я в Голландию сдам брату, он говорит, я говорю, там есть где-нибудь в Амстердаме, где можно остановиться, чтобы ну, дешево было, потому что он говорит, да что это у меня? И вот так вот мы везде, везде, короче, я скажу так, что денег у нас тоже особо не было. У нас еще во Франции заблокировали карту. Вот просто на заправке раз и заблокировали ее. И у нас было 0,5 бака бензина. И Бог нас не оставил. Конечно, страх есть.
Шоколадка, да?
Да, страх есть. Когда ты едешь, но двигаешься, Бога послушаешь, он говорит, едь, остальное ты не думаешь. Но я как бы путь-то начертил, Амстердам, Брюссель, это Франция, потом я ее звал туда в Испанию до Португалии доехать, она сказала, не, поехали уже в Вену, и мы вот в Женеву туда пустились. И везде, во всех столицах мы выходили, славили Бога. В Амстердаме был вообще шабаш, праздник там дьявольский. Неделя.
Ну, да, мы вышли на там центральную площадь.
На центральную площадь.
Страшное, видно,
а там, там два парня стоят, раздают. Я увидел плакат.
Иисус есть
Иисус
по-английски.
По-английски написано. Но я вижу, что Иисус написан.
Наши.
Я гитару вынимаю и к ним бегом. Подбегаю, стою и начинаю сразу славить. Ира подбегает. Мы как начали славить, а им поддержка такая. И мы там вместе как запели. Я не знаю, вот как-то Бог дал это единство.
Ну, вообще для этих пареньков, я думаю, что была Божья поддержка, потому что они вдвоем как бы встали как протест Проломи. Против вот этого шабаша, который происходил.
И вы им помогли.
Ну, да, не мы помогли, Господь. Поддержали. А финансы, вот насчет финансов, мы даже не заботились, потому что, ну, как не заботились? Мы знаем, что Бог, ну, в уме, каждый человек же, да, знает, мы же на ум можем уповать, но вот весь в чем путь веры заключается. Путь веры, ты веришь, иди.
Возьмешь ты зонтик с собой, в конце концов,
да, того, да, если, потому что мы хотим сначала, чтобы у нас были деньги, а потом поехали, а Бог говорит, иди, я, ну, как бы, я тебя обеспечу всем. И мы вот так вот и двигались.
Одно, кстати говоря, из моих любимейших мест Писания, помните, когда Моисей с народом должны были перейти в море Красное, да? И они начали молиться тогда, помните, молиться. А Бог Моисей говорит, хватит уже молиться, да? Идите,
идите
уже,
конечно,
идите, и тогда я, да, раздвину перед тобой вот эти, ну, воду раздвину. Почитаю комментарии. Лариса Романенко, спасибо за ваше служение. Ольга Назарова, благодарю великий Господь за это служение. Анастасия Смирнова. Привет от Насти Смирновой. Слава Богу за Ирину и Сергея, за их служение. Видимо,
да, да,
ваша
знаем.
Знакомая.
Настя,
да?
Здравствуй. Рада, что слышишь.
Матвей Орлов. Мы вас очень любим. Спасибо, друзья, что пишете комментарии. Ставьте лайки, делайте репосты, потому что прямо сейчас будет вторая песня, которую вы подготовили, да, сегодня?
Да.
Да. А это песня, это вот где мы там жили, вот на этой земле новгородской, и я как их... Это заповедное место, как вот оно, Богу. Есть заповедные места на земле, и мне так нравится, что вот у Господа есть заповедные места. Вот, например, тот же, да, Яков, камень положил под голову, поспал, потом поставил жертвенник Богу, все-таки заповедное тоже место, и вот такое. И вот мы вот об этих заповедных местах, наверное, вот эта песня, она родилась там.
Цветастый ковер под небесной росой. Суета надоест, и ко мне соберутся друзья. И от глаз сокровенное чудо для них я открою. Пусть услышат с утра щебет птиц и дыхание весны. Босиком по росе догоняют ушедшее детство. И
залечатся раны у тех, кто вернулся с войны, и влюбленные в небо не смогут в него наглядеться. Ты вином наполнишь чашу и преломишь хлеб завета. Разгорится сердце наше и зальется твоим светом. Ты вином наполнишь чашу и преломишь хлеб завета. Разгорится сердце наше твоим светом. Заповедные места — это Божья красота, как роса по всей земле перед рассветом. Заповедные места — это Божья красота, как роса по всей земле перед рассветом. Распахни свой шатер облаков и пошли им покой. Покажи в небеса их созвездия, созвездия ярких. Позови снова в путь и дай сил идти за тобой. Разожги снова в сердце огонь, чтоб оно было жарким. Заповедай мне горы и дом, что за этой горой, и вершины пускай в облаках сокровенно я прячу. Я друзей позову к облакам и за горы с собой, а ты веры нам дай и еще пожелай нам удачи. Ты вином наполнишь чашу хлеб завета, разгорится сердце наше и зальется твоим светом. Ты вином наполнишь чашу и преломишь хлеб завета. Сердце наше и зальется твоим светом. Заповедные места — это Божья красота, как роса по всей земле перед рассветом. Заповедные места — это Божья красота, как роса всей земле перед рассветом.
Спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы продолжаем. Вторая часть нашего эфира, или, как говорил один известный человек, вторая часть марлезонского балета, да, в «Трех мушкетерах». Жора Геворкян, спасибо Господу за вас, аллилуйя, аминь. Жанна Михайлова, сам Господь говорил, что умножит благословение тех, кто оставит все ради Него и Евангелия. Будете иметь во сто крат больше. Класс, трогательно, пишет она же. И вот, да, вторая часть, собственно говоря, нашего эфира. Светлана Белая, она, видимо, предугадала, да, что мы, о чем мы сейчас будем говорить. Добрый день, вопрос Ирине. Как вы познакомились с Сергеем и давно ли вместе? Заранее спасибо за ответ. Мы сейчас немножко поговорим о том, к чему мы пришли, да, к этому путешествию и ко всему прочему. Но вот с чего все началось, да? А началось он много лет назад, видимо, да?
Да, много лет назад. Ну, лет 13 назад мы с Сергеем служили в армии спасения. Сергей был руководителем программы для бездомных. Ну, там мы с ним и познакомились в армии спасения. Вот, а потом, 13 лет назад, Бог призвал нас, вот как сестра сказала, призвал нас оставить все и уехать в деревню и жить там, помогать людям, которые попали в беду. Мы все оставили. Сначала Сергей уехал, потом уехала я. Вообще у нас все было замечательно. Хорошие перспективы, хорошая надежность в Питере, да, надежное будущее. В общем, все было в шоколаде. Но как, вы знаете, когда Бог призывает, когда Он зовет, вот это все каким-то мелким таким кажется. Вот, и поэтому мы все оставили и уехали. Заброшенная деревня, где было 2,5 дома. Никаких надежных у нас источников, кроме Бога, не было финансовых. Просто полагались на него. Раз он позвал, значит, даст все необходимое. Вот. И на самом деле он давал все. Мы ни разу ни у кого не просили.
Человека ни разу.
Человека.
Ни у церкви,
ни у организации, только все к нему.
Только к Богу.
Да, и Бог давал нам возможность и ездить в Питер, и в Москву за людьми. По 15 человек у нас жило людей.
И документы все восстанавливали.
Делали документы. И это все, это бензин, газ, питание, поездки. Но мало того, я считаю, что это вообще самое удивительное Божье чудо. Он дал нам построить 3 дома.
Новых.
Там была горячая вода, теплая, городские квартиры.
Полностью.
И я, когда мы туда приезжаем, я смотрю на эти 3 дома и говорю, это 3 памятника веры. Потому что спроси меня, на что мы это построили, вот не знаю, как-то сколько нужно, вот нужно доски, например, нам купить, да, дальше. Мы к Богу. И Бог либо через какого-то человека, либо финансы дает, либо вот как нам лес тоже благословила администрация Омского района. И все складывалось, и это на самом деле как свидетельство о том, что Бог живой. Он все тот же Бог, который в Ветхом Завете описывается, как Он давал своим детям все необходимое. И Он такой же живой Бог.
И можно, да, чуть добавлю? Мы когда отъездим, да, с Ирой, Бог сказал мне, говорит, делитесь верой. Вот просто вот как вот Мюллер был, да? В смысле, там один христианин, вот это в Англии, который с детьми брал. И вот он Бога просил, как мне тебя славить? Он говорит, верь мне. И вот Бог мне точно так же в сердце. Моя вера потихоньку росла из веры в веру. И жена мне была подкреплением очень сильным в этом. И это очень страшно, жить этой верой. Потому что, надо же дерзновение. Чего они апостолы попросили? Дай нам дерзновение. И вот дерзновение каждый раз вступать. Потому что я смотрю, если на деньги смотреть, то, естественно, не хватит. Потому что я хочу, во-первых, печи хорошие поставить, там чуть ли не камины. Хочу нагревательные приборы поставить. Хочу то-то, Бог говорит, ты же делаешь для моих детей. Делай, ты не думай о финансах, откуда все это будет браться. Ты просто делай. Ты меня просишь, я тебе отвечаю, делай. Платить – это не твои вообще заботы. Как платить, как что-то. Ты делай то, что на сердце у тебя лежит, как Анафан сказал Давиду. Ты делай. Делай, я уже когда вошел в это, входишь, тогда уже становится дерзновение твоей жизнью. Оно становится жизнью. Это не потому, что я такой смелый, а потому, что это становится твоей жизнью. И ты уже, как говорят люди, уповая на Господа, да, и ты в это входишь и начинаешь в этом двигаться. И поэтому ты никогда практически, если в этом и находишься, о финансах не думаешь. Не думаешь, потому что это не твое дело заботиться об этом. Твое дело, вот как Господь сказал, кто отвергнет себя ради меня и Евангелия, будет иметь больше домов, матерей, сестер.
Да, о чем сейчас Жанна Михайлова в своем комментарии вспоминала.
И когда в это входишь, тогда дерзновение становится, оно становится твоей сутью. Твоей сутью. И вот этим делиться, когда мы приезжаем, этим делиться, многие не совсем понимают, как это делать. Но это страх внутри сердца. Почему я это говорю, страх? Я это знаю, потому что я ходил, когда грабил, воровал, в той жизни, в которой еще...
Об этой жизни мы еще вообще ничего не знаем.
Да, еще не знаю, потому что я не сразу христианином стал. И поэтому там тоже дерзновение надо было, потому что я знал, что меня за это ждет. И каждый раз себя надо было переломать, идти что-то делать. А здесь дерзновение, вот так вот верить Богу. Просто верить, что... Господь все видит, все знает, если ты в его воле движешься и делаешь его дело, он тебе полностью помощник, он тебе обеспечитель, это не то, что просто написано слова в Библии, а это жизнь.
Кто из вас более разумный человек из вас двоих, более логичный?
Ира.
Ира, были ли какие-то аргументы у Бога, да, для вас, чтобы все-таки 2 городских человека, у которых как будто бы, вы сказали, все хорошо было? Но вот если ваш муж, он человек эмоциональный, ему все, Бог сказал, иди, и у тебя есть дерзновение, и делай, то у вас, очевидно, должны быть какие-то аргументы были, да, чтобы все бросить и поехать. Они были или не были?
Аргументов не было. Он готовил к этому, Бог готовил сердце. Во-первых, само место, где мы жили, оно было для нас особенным. И мы всегда хотелось туда приезжать. Ничего, 2,5 дома полуразрушенных. А все время сердце туда влекло. И Бог готовил, сердце мое готовил, и через других людей говорил, что нам нужно туда уехать. Угу. Даже помню, один раз в армию спасения женщина пришла с отпуска, отозвала меня в сторонку и говорит: вы знаете, я получила откровение. Вам, Смеловым, надо, мы еще тогда не были женаты, угу. Вам, Смеловым, надо уехать вот в эту деревню Самохвалово. Я ужаснулась при мысли, как это может быть, а сердцу сладко стало. Вот в сердце стало как-то очень радостно от того, что я поеду в эту деревню. Вот как вы сказали, ну, я не городской человек, и представление о том, что, как жить в деревне, ну, у меня вообще
не
просто...
Не деревня.
Абсолютно, да, не абсолютно. Деревня. Меня грядки как-то, я от них всегда так с ними очень осторожно к ним. Да, да вы. Вот. И вот это вот, то, что в сердце стало сладко, я это как сохранила мое сердце, эту память. А потом Бог стал просто выстраивать, все обстоятельства так выстраивать стал, что уже было понятно, что надо все оставлять и уезжать. И угу. было не жалко.
Те 15 человек, которые у вас жили, наверняка среди них были такие же, как вы, Сергей, были в прошлом, да? Грабители там и... Упыри страшные. Не было, да. не было ли, ну, опасно, что ли? Были какие-то эксцессы, да, связанные с совместным проживанием? С такими,
нас на почте, там, 7 километров на почте все время спрашивала там почтальон. Она у них как священник, там же все время на почту люди приходят. Я же говорю, самый священник вообще в таких поселках.
Исповедник.
Да, там люди приходят или в магазин, они выкладывают все, или на почту, и там все знают. И вот она говорит, вам там не страшно среди них жить? У меня особо и ножом как бы грозили там, да, я вот знаю, Мативасяна там даже это самое иногда там получало в своего жизни. Мне много раз грозили. И, ну, я же, у меня же Господь есть. У меня есть Господь, и я просто как бы сразу людям ну, объяснял, когда мы, если вы едете, вот еще одна была такая момент вот где мы жили. Я, если, например, приезжал в Питер, Москву, куда, ну, в основном Питер, Москва, так с разных городов мы людей брали, привозили. Вот. Я когда здесь, например, ну, на Сеную прихожу, где-то или встречаюсь там с ними на Московском вокзале, я раньше, ну, ездил, вот, подхожу и говорю, если нужна помощь, ну, я готов тебе, потому что я сам такой был. Бездомный, неважно, откуда ты, неважно, что с тобой произошло, меня вообще твое прошлое не волнует. Ну, я вижу, там весь исколотый, засиженный. Иногда в такие входил в компании, сидят, пьют, а мне Бог там человека показывает, дают. А там сидит компания такая засиженная вся, ну, действительно. Я захожу прямо к ним и говорю, я ну, пришел за этим человеком, мне Бог послал. И там кто-то начинает подниматься, я говорю, так, бес, успокойся, я не за тобой. Вот, и брал, я понимал, что ну, могут в этот момент что хочешь угодно может случиться, но я этого человека брал и увозил. Вот, и поэтому такие очень серьезные, страшные иногда моменты бывали, и людей вырывать приходилось. И вот Господь во всем этом какую-то вот силу такую дает, внутреннюю покой, мир. И в общении с ними. И когда мы садимся, например, вот в машину садимся, этот человек курит, он говорит, я с собой, я не могу. Я говорю, слушай, ты сейчас... Я его сразу как бы ставлю перед такой момент. И ты сейчас едешь туда, где люди уже отошли. Ну, пытаются войти в новую жизнь, да. Там они, не говорю, что бросили, Господь их ну, освободил. Они, может быть, еще и не уверовали, еще не приняли его. Но уже момент. Ты сейчас приедешь, будешь соблазном. Я тебе не запрещаю ни пить, ни курить. Я тебе, вот сейчас беру, я тебе хочу просто помочь. Но у нас люди, которые живут, они вот только отошли. Если ты сейчас примешь решение, что ты не хочешь быть им соблазном, и сам вот здесь, прямо на Сенной площади, примешь решение, что ты едешь туда, чтобы их не... Если ты хочешь их сбить, то тогда ну, вези с собой пачку. Если нет, то ты сейчас приедешь, они только отошли. Ты сейчас здесь должен принять решение. А мы тебе будем помогать. И вот человек стоит, он отойдет. Я говорю, ну или в следующий раз, если я когда приеду, он ходит, подходит, последнюю говорит, сигарету выкинул. Я говорю, ну вот, я тебя не заставляю, ты должен это сам сделать. Он берет, пачку смнет, бросает в урну. Я говорю, садись. Вот мы тогда с Ирой садимся, ну там я дух чувствую. Если бесы, сразу гоним беса в машине. Да, если молимся за него, приезжаем. Дня через 3, через 4 он только вспоминает, что он курил когда-то. И вот так благодать их сразу покрывает, и люди вот так вот двигаются. Но они решения принимают сами, что не хотят сбить тех людей, которые там у нас живут. Угу. У нас ни одного запрета не было. Я говорю, вы можете пить, можете курить, можете все, что хотите делать. Ну, как бы, но тогда вы другие люди через вас падут. Поэтому вы принимаете решение, что вы не будете этого делать. И вот это очень действенно. Потому что запрет, но он, наоборот, рождает страсть нарушить. А когда человек в себе принимает решение, это совсем другое вообще движение.
Вот, ну, я хочу сказать, что вообще страшно не было. Даже как-то... Даже мыслей таких не было, что страшно. Потому что они приезжали, они становились другие. И иногда смотрел на них, сидят за столом люди... Те, кто сидел, и те, кто их охранял, когда они сидели, и были люди интеллигентные, ну, которые так вот по воле судьбы попали в такую сложную ситуацию. И иногда это такая была разная категория людей, что просто было удивительно, что все живут мирно, никто не дерется, никто не ругается. Но Бог как-то покрывал.
Ни одной драки не
да,
было.
Ни одной драки, ни одного такого страшного какого-то момента не
но
было.
Ну, вы же девочка. Вы же комфорт любите, да? И вот вы поехали в эту вот глухую деревню, да?
Да.
Не было желания хотя бы один раз все бросить
Нет.
и уехать?
Вот это удивительно, что ни разу я не пожалела о том, что я сделала. Но до того, как я собиралась туда поехать, я знала, что питание там... Ну, не такое, к которому я привыкла. Мне нужно было там кофе, какой я люблю, там сыр, какой я люблю, по утрам душ. А этого тогда не было там. Вот, и для меня это так немножко было тревожно, справлюсь я с этим или нет. Но когда я туда приехала, я просто забыла об этом. Я хочу сказать, что если Бог ведет, Он знает, что ты не то, что с этим сможешь справиться, а что это для тебя не станет важным. Потому что важнее было то, что мы... могли помогать этим людям по-настоящему.
Угу.
У меня в армии спасения все время было такое чувство неудовлетворения, что ну, я говорю что-то людям, служу им, а потом иду в свою собственную там, квартиру, в благоустроенную, а они остаются на улице. И каждый раз меня это как-то так ну, царапало сердце. И всегда было понимание, что с этими людьми, чтобы что-то произошло, надо с ними просто разделить их жизнь. И когда это произошло, ну, не было ощущения, что я совершила какую-то ошибку. Была радость от того, что я могу служить так, как мне давно этого хотелось.
Угу. Тут один комментарий пришел. Ну, нужно, чтобы Сергей уши свои закрыл и не слушал этот комментарий, угу. который я прочитаю. Рядом с таким заидным мужчиной хоть на край света, пишет один человек. Ну, женщина, естественно, в комментариях. Вот так вот. Хорошо, спасибо. Валентина тут написала один комментарий, большой, длинный. Я, пожалуй, его прочитаю и попрошу вас отреагировать, кого-то из вас на него. Извините, что так пишу, но прошу всех, я член церкви в Анапе, у меня очень болеет ребенок, девочка, один годик, она лежит в реанимации из-за халатности врачей, у нее была сильная рвота, температура и диарея, на фоне этого началось сильное обезвоживание, врачи тянули с капельницы, не ставили, когда поняли, что уже все очень плохо, поставить капельницу не смогли, так как вены сузились из-за сильного обезвоживания. Она в апатическом состоянии, у нее сильная слабость и временами она теряет сознание. Не ела трое суток, врачи за невозможность ее прокапать просто пытаются выпоить водой. Но вялость не уходит, обезвоживание тоже. Слава богу, ушла рвота и температура. Прошу вас, кто не безразличен к моему горю, помолитесь, пожалуйста, моей девочке, чтобы Господь ее исцелил. Я вас умоляю. Ну, кто-нибудь из вас, может быть, помолится за исцеление.
А как зовут девочку?
Ну, тут не написано. Валентина, и вот ее мама, да, про девочку имя не написано.
Дорогой отец... Я на своем веку, Господь, вот сколько здесь маленького побыл на этой земле, Господь, и Ты давал эту силу, Господи, и потому что сколько этих клюшек, сколько костылей, сколько от рака людей было исцелено на Твоей земле, на Твоей благодатной. И когда мы с Ирой ездим, где-то бывает и руки над кого-то возлагаем, Ты сказал, возложите руки и будут здоровы, Господь. Я не могу сейчас быть рядом с этой девочкой. Я не знаю, Господь, знаю, что воля Твоя, чтобы... Все верующие в Тебя и дети наши были здоровы, Господь. Не знаю, Господи, но Ты видишь горе матери, Господь. Ты видишь возлюбленной дочери Твоей горе, Господь. Мое сердце сострадает, Ирина сострадает. И мы сейчас здесь находимся в прямом эфире, Господь. Я никакой силой там не обладаю, Господь, и вера у меня там не особо большая, Господь. Но я к Твоей любви обращаюсь, Боже. К Твоей милости, Господь. К Твоему благому сердцу, Господи. Коснись, пожалуйста, этого, Господи, дитя. Прикоснись своей рукой Божией. И помилуй ты ее, Господи, и спаси, Боже. Угу. Так, чтобы, Господь, мертвое ожило, Господь, как ты всегда это делаешь. И пусть народ твой возрадуется, еще будет одна, Господь. Слава и величие тебе будут, славить тебя уста, Господь, всегда и везде, Боже. А как еще нам жить, Господь, если не восхищаться твоими делами, Боже? Благослови, Боже, мать, утеши ее, Господь, исцели эту девочку во имя Иисуса Христа. Аминь.
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 Спасибо большое. У нас вот еще один вопрос есть. И буквально, поскольку у нас одна песня планируется в конце, классная тоже, я ее тоже уже слушаю, друзья мои. Вы пока ставьте лайки, делайте репосты. Вопрос такой, какие планы у вас на ближайшее будущее? 2 минуты буквально.
Да. Ну, я сейчас маленько скажу. Здесь так Господь устроил. Тут приезжал один христианский исполнитель, Рычков Михаил. И мы с ним через Facebook познакомились. И вот мы под Рождество, он нас привел, там группа была, собиралась, ну, христиан, и вот в этой группе христиан, которые снимают телевидение христианское, вот это как это фильм-то?
«Образ зверя».
«Образ зверя», и там еще другие эти дела, и мы познакомились вот там с Игорем Корнеевым, и он расположил свое сердце, вот одну нашу песню, хотя, ну, как бы мы никогда, и, ну, и была мечта, конечно, потому что мы на улицах поем, и люди подходят, говорят, где вас можно найти? Я говорю, ну, вот только в соцсетях, и она, у вас дисков нету, мы с Ирой, нам тогда брат благословил болванок вот этих, да, мы быстро на компьютере вот записали, что с телефона вот как-то эти файлы маленько сбрасывали, и людям отдавали, ну, как бы даром получили, даром отдаем, и вот он захотел нас записать, и вот сейчас вот мы завтра поедем там уже голос записывать на одну песню, да, на первую вот эту, которую «Время прощать». И вот сейчас пока вот записать, а так вот желание, конечно, есть до Владивостока. Я вообще там хотел, думаю, там как-нибудь до Индии, там через Пакистан, если не убьют, хотел до Иерусалима еще проехать. Ну, последний раз хоть так проехаться по земле, вот, чтобы с благовестием. Но вот до Владивостока есть, чтобы еще и в сторону не просто по дороге ехать, а где-то быть вот востребованным. Вот знаете, что вот сейчас у меня больше ничего. Я знаю, что Бог сотворил весьма прекрасно все. Но так хочется быть востребованным.
Давайте песню подаем, а то мы успеем уже.
Да, но больше всего нам нравится благовествовать на улице. Больше
всего, да, вот людям
большое удовольствие получаем.
Какая разница, где-то в Пакистане, в Индии, да?
Все равно.
Без разницы. Ага, люди, они Божью благодать везде принимают. Как оно?
Все печали как.
Микрофон.
Так что, и песня, наверное, будет об этом.
Все печали пройдут.
Все печали пройдут.
Все невзгоды уйдут.
Все невзгоды уйдут.
Бросишь якорь и встанешь на берег,
ноги сами тебя
в этот дом приведут,
в этот дом приведут,
там, где ждут, там, где любят и верят, там, где ждут, там, где любят и верят, а истлевший до дыр. Свой походный наряд,
свой походный наряд
сбросишь с плеч и войдешь в эти двери, приглашенных на пир,
приглашенных на пир.
Будешь счастлив и рад,
будешь счастлив и рад,
там, где ждут, там, где любят и верят, там, где ждут, там, где любят и верят, и поднимешь бока. Серебристым вином,
серебристым вином,
в этот час тебе мерой отмерят
все, что нищим раздам,
все, что нищим раздам,
и прибавят потом,
и прибавят потом,
там, где ждут, там, где любят и верят, там, где ждут, там, где любят и верят, а жених и невеста, одевшись весом, так прекрасны, что вижу теперь я. Это Царство Небесное,
вовсе не сон.
Там, где ждут, там, где любят и верят, там, где ждут, там, где любят и верят.
Всем пока, друзья. Мы встретимся через пару часов. До свидания.
До свидания.
До свидания. Храни вас Господь.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.